Общественное мнение граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – старые и новые российские мифы. Что такое особый путь страны? Для многих ли сегодня Сталин остается вождем и отцом? У нас в гостях директор Левада-центра Лев Гудков. Здравствуйте, Лев Дмитриевич.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Какие мифы о России известны вам? Наши слушатели на форуме в интернете тоже писали об известных им мифах. Вот что пишет Алекс из Козельска. «Великая Россия, подполковник КГБ, отец Отечества». Анна пишет о загадочной русской душе миф. Иван из, как он пишет, города Дубовск на Гоблинке. «Ленин очень любил детей». Евгений из Москвы. Миф о том, что русские носят тушанку, играют на балалайке и пьют водку из самовара. Владимир из Луги. Миф о прекрасной императорской России, в которой всем жилось счастливо и свободно, но которую разрушили злодеи-большевики на деньги немецкого генерального штаба, либеральный вариант, или же евреи-латыши-китайцы, вариант правоконсервативный. Игорь из Санкт-Петербурга. Миф о том, что Россия переполнена талантами. После 1917 года она полна алкашами, а после 1992 наркоманами. Тусур из Екатеринбурга. Царь добрый, а бояре злые. Один миф. Второй. Россия – родина слона. Третий. Силовики являются правоохранительными органами. Николай Кузнецов из Москвы. Миф о недосягаемой для других народов великой российской духовности при реальной извечной примитивной вороватости практически каждого, кому есть что украть или за что взять взятку. Вальтер из Вены. Миф о том, что народ в России стал жить лучше, а ее экономика выросла благодаря политике Путина, а не высоким ценам на нефть. Промышленное производство в России, по его мнению, находится на уровне ниже советского. Лев Дмитриевич, нужен ваш комментарий.
Ну, вы видите, что здесь несколько таких представлений соединяется или утверждений. Прежде всего, то, что отличает нас от других, граница между нами и другими людьми, другими странами, это раз. Второе, миф об особых качествах русских или России в целом, миф об исключительности России, о ее особой духовности, культуре, там, особом пути и прочее. И третье, миф, то, что здесь называется мифы, это суждение о политике, действующих политиках и власти в целом. Мне кажется, что не все можно называть мифом. Вообще говоря, не всякое ложное мнение является мифом в строгом смысле, в научном смысле. Миф – это довольно сложная конструкция, которая объединяет противоречивые тезисы и создает внутреннюю непротиворечивую замкнутую систему представлений, либо возвышающую говорящего, либо изолирующую от неприятных, неприятных сторон действительности или неприятных мнений других. Миф появляется в ситуации распада некоторой идеологии или ситуации неопределенности, когда возникает острый спрос на более простые объяснения реальности. Поэтому, ну, вот сегодня, можно сказать, время мифов, возрождение мифов, точно так же, как мифы были и в гитлеровской Германии или в эпоху Муссолини, или, ну, вообще в ситуации вот некоторого кризиса, распада, ситуации дезориентированности населения.
И что же это за основные, на ваш взгляд, бытующие сегодня российские мифы?
Ну, прежде всего, это миф об исключительности России, конечно, об ее особом пути, о том, что у России некая миссия, великое будущее. Этот миф соединяет две противоречивые такие конструкции. Первое – это, ну, жалкое состояние настоящего. Все-таки люди сталкиваются с тем, что живут плохо, бедно. С другой стороны, ну, тезисы о том, что нам предстояло, или у нас было великое прошлое, или нам предстоит великое будущее. И тем самым вот это состояние убогости настоящего, оно превращается, транспонируется в такое некое великое целое, которому... великое целое, которым нам предназначено или которым мы обладаем. И попытка критически оспорить это, она не попытки эти снимаются тем, что, ну, либо путем дискредитации говорящего, Запад, это, как правило, Запад или враги России, или еще какие-то супостаты, либо тем, что ну, в Россию надо верить. Умом ее не понять, а в нее можно только верить.
Да, это эти строки Тютчева необыкновенно популярны с тех пор, как написаны.
С тех пор, как написаны, как их повторил президент во Франции, если помните. Ну и вообще, это говоря, очень точная формулировка одного из важнейших комплексов российского сознания. Еще действительно идущего, ну, с того момента, как начало формироваться национальное сознание. Формула Тютчева, она очень удачная, и именно поэтому она, собственно, и воспроизводится. С одной стороны, действительно убогая Русь, с другой стороны, ну, вот это некие качества, которые умом нельзя понять. А в них, как и Тортулиан говорил, верю, потому что нелепо.
Лев Дмитриевич, ну, насколько я понимаю, вот вы всю жизнь занимаетесь именно тем, что пытаетесь умом Россию понять, и, по-моему, у вас неплохо получается.
Ну, социология, собственно, она и ставит задачи просвещения некоторого позитивного знания о самих себе. Поэтому, конечно, это, прежде всего, наука расколдовывания реальности.
С пейджера: «Миф о братских народах тает на глазах, как снег по весне. Покажите мне такого русского, кто считает грузина своим братом», пишет Добрый. Далее, Олег из Лейк-Плесида. «Миф о том, что в России живут очень трудолюбивые люди, очень профессиональные». Вальдемар, Нижегородская область. «Да мы жили в мифе почти 70 лет, и нам говорили невидимое прекрасно. Разве это не миф? Да и сейчас...» Ник из Саратова. «Миф о том, что в России живут отзывчивые, общительные люди. По отношению к гостям, да, ко всем прочим, чужим». Ирина выделяет аж сразу 4 мифа. «Что нам во всех начинаниях мешает монголо-татарское иго? Второе, что наш карлик выше капиталистического. Третье, что Мичурин не великий ученый, в отличие от Лысенко, а добрый дедушка, создавший для детей сладкое грушевое яблочко. Четвертое, что Сталин эффективный менеджер. Ой, и сколько еще, восклицает она». Вот о последнем мы сейчас с вами, видимо, и поговорим. Только я напомню, что в гостях у «Радио Свободы» директор Левада-центра Лев Гудков. На волнах «Радио Свободы» программа «Общественное мнение». Ведет ее Вероника Баде. Итак, вот миф о Сталине, как об отце народов. Насколько он жив сегодня?
Он жив, безусловно, и он характерен для довольно большой части населения. В разные годы мы замеряли его, и можно сказать, что больше половины так или иначе разделяет это. Это очень удобная конструкция, снимающая ответственность с властей за все преступления, которые она совершила. В чем состоит, собственно, миф о Сталине? Тут несколько таких моментов. Прежде всего, ну, то, что это мудрый руководитель, вождь народа, который вывел страну из состояния бедности, разрухи, благодаря усилиям или руководству, командованию Сталина, страна победила нацистскую Германию. И одна важная составляющая. Конечно, Сталин злодей, он инициировал массовые репрессии, террор, но только так и можно было справиться с той страной. Надо было жесткой рукой вести ее вот от успехов к успехам. Вот вся эта конструкция, она довольно едина, внутренне непротиворечива, и она очень много чего позволяет людям. Во-первых, снять ответственность с властей за тот период. Во-вторых, освободиться от неприятного знания о репрессии, от страха. объяснив, что только так можно было поступать со своим народом, а не иначе. Тем самым, ну, как бы вытесняя это из настоящего. И перекладывая ответственность на кого, на власти. И выводя их из-под критики или вообще из-под сомнения даже. И плюс утверждение о некой мудрости, всеведении властей, которые лучше знают, чем любой другой отдельный человек. Особенность мифа, вообще говоря, это та конструкция, которая соединяет свойства всего целого и части. Она позволяет свойства отдельного достижения переносить на весь народ, на все население, на все целое, или наоборот приписывать свойства всего целого отдельному человеку. Именно поэтому, возможно, вот коллективные фобии здесь. Все грузины такие-то, такие-то, все евреи такие-то, такие-то, такие-то. А мы все русские и духовные, и прекрасные, и терпеливые, и добры, и открытые, и гостеприимные, и прочее, прочее. Тем самым можно говорить о коллективных свойствах всего целого, перенося автоматически, перенося и на себя, или напротив, на других, в зависимости от оценки, от знака этого утверждения.
Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Павел с хутора Михайловского. Миф, по его мнению, так называемый «великий вопрос», «октябрьский вопрос», «социалистический вопрос», «революция вопрос», который, ничего не революционизировав, просто отбросил Россию назад на 100 лет, а может и навсегда. Вячеслав из Москвы. Мифы, с его точки зрения, что радио изобрел Попов, паровоз братья Черепанова, наше оружие лучшее в мире. Пан Казимир из Белостока. Миф о том, что как народы и страны, окружающие Россию, просились и добровольно вступали под крыло старшего брата. И миф о том, как младшие братья любили старшего. Сергей из Нью-Йорка о том, что русские пьют водку граненными стаканами и после первого стакана не закусывают. Ну что ж, Сергей, бывает и такое. Ну не все, конечно. Юрий из Мытищ. Миф. Вот такой особенности русской национальной культуры, как совершенно нетерпимое отношение к предательству. Миллионы брошенных детей и стариков свидетельствуют о величайшей в истории терпимости на этот счет. Валентин из Иваново. Миф о том, что в России демократия.
Ну, вот я говорю, что в большинстве этих суждений, мнений подчеркиваются моменты исключительности, национальной исключительности России, ну и как бы их опровергаются, как бы они опровергаются. На самом деле, вот прямым переворачиваем мнение, ну, то, что у нас демократия или наоборот не демократия, то, что у нас все умеют работать или напротив все русские ленивы, миф не исчезает, он не опровергается, и ситуация не меняется. Это точно такая же тотальная по устройству конструкции, которая просто противопоставляется мифу. Особенность мифа, вообще говоря, и его сила воздействия, именно то, что он вызывает такие же мифоподобные возражения или такие же конструкции. Он не... Миф в строгом смысле нельзя опровергнуть. Его можно от него отказаться, или он, может быть, созданы такие условия, принята такая система представлений, как правило, научных или более специализированных, в котором миф просто, ну, умирает сам по себе, нет воздуха для его жизни. Поэтому, ну, наше дело пояснять сами условия, в которых возникают мифы, а не опровергать, не противопоставлять одним мифам другие.
Лев Дмитриевич, а вот если копнуть каждый из этих мифов, например, миф об особом пути России, вы ведь уточняли, да, что это значит с точки зрения россиян, что они имеют в виду, что вкладывают в это понятие?
Ну, прежде всего, это то, что это представление об особых отношениях государства и человека, о том, что государство заботится о народе, ведет его, защищает, обеспечивает, ведет к некоторому лучшему будущему. Это первое. Второе, то, что сюда же подключается или подсоединяется еще представление о том, что мы совершенно другие в сравнении с другими народами, что у нас особая вера, особая мораль, особые качества, особые добродетели, или, что то же самое по устройству, у нас была особая история, цепь особых страданий, испытаний, что народ принес такие жертвы.
Ну, у всех стран особая история, у каждой страны особая история.
Именно, но вот это способ придать себе некоторое состояние, значимость, исключительность, особость, выделенность из другого. Если нет других достижений, как правило, ну, скажем, высокий уровень достатка, социальной защиты, здравоохранения, там, технологии, развитости, то ну, люди начинают утешаться вот такими свойствами. Мы особые, мы лучше других, мы превосходим других. В чем? Ну, это не так важно. В культуре, в духовности, в морали, в отношениях между собой и прочее, прочее. Поэтому попытка сказать, что... Посмотрите, мы лидируем по уровню преступности, по агрессии, по самоубийствам, даже по пьянству. Они не опровергают это вот, мифологические утверждения, потому что они вообще не соотносятся, эти разные плоскости сознания. Я еще раз говорю, что миф невозможно опровергнуть. Это такая замкнутая в себе система аргументов или система представлений, которая не нуждается во внешних опровержениях, внешней критике и прочее. Это очень удобная система объяснения и понимания реальности.
Сообщение продолжаю читать без подписи. Московское метро – самое читающее в мире. Такой миф. Ну, этот миф мы в одной из программ, я думаю, опровергли вместе с Натальей Зоркой. Даже последние исследования вашего центра показывают, что это вовсе не так.
Падает, падает.
Вообще, не только метро, да?
Не только метро, но вообще и интерес к чтению, и само чтение резко снижается.
Дальше. Тоже без подписи. Миф об успехах в сельском хозяйстве. Половина сельхозугодий заросла бурьяном, а 3/4 скота забита. Спасибо, Запад пока кормит. Снова без подписи. Миф, что на второй срок избрали Ельцина в 96-м году. Миф, что на первый, да и на второй срок избрали Путина. То же самое можно сказать и о Медведеве. А вот Вальдемар считает, что мифом является президентство Медведева. Медведев есть декорация к трагедии под названием «КГБ управляет Россией». Павел с хутора Михайловского. Миф о том, что народ и партия едины. Дальше. Игорь из Киева. Миф о сверхизобретательности. Выдумка-то в головах есть, так как изобретенных хороших и не ломающихся изделий мало. Вот такие сообщения. Что скажете, Лев Дмитриевич?
Ну, они все примерно по одной схеме. Я говорю, они указывают на определенные... утверждение об особых качествах русских, особых исключительных свойствах, и не то чтобы опровергают, а пытаются дать другой вариант такое уже тотальное утверждение. Реально, действительно, ну, известно, что низкое качество российской техники способствовало к тому, особой изобретательности в ремонте наших машин, нашей техники. И это действительно так. Ну, нельзя сказать, что это особое качество или особая способность. Это вынужденное приспособление людей вот, к нашей промышленности, к нашему устройству экономики, к нашему низкому качеству технологии.
Лев Дмитриевич, а что дает социологу изучение мифов? Что вносит в представление об обществе?
Ну, понимаете, прежде всего, понимание самих себя. Понимание самих себя открывает возможность понимать и место наше в стране, и все-таки справляться с тем, с какими-то пороками, с некоторыми недостатками нас самих. Все-таки научаться управлять собой и менять жизнь немножко к лучшему. Нельзя сказать, что тут наступит, что если мы поймем себя, то мы сразу станем лучше. Но некоторая вероятность этого повышается.
Все-таки есть. Это радует. Гена из Даугавпилса пишет. Миф о выдающейся красоте русских женщин. И Вальтер из Вены. Миф о том, что подрывы домов с жильцами в России и сотни погибших осенью 99-го года осуществляли чеченцы, хотя единственный, кто был пойман за руку при подготовке взрыва жилого дома, были сотрудники ФСБ, после чего взрывы прекратились. Сейчас рубрика «Система понятий». Гость рубрики Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Он рассказывает о понятии «социальное время».
Социальное время – это одна из метафор, то есть условных словесных формул, которые используются и в обыденной речи, и специально в социологии. Но в обыденной речи, кроме того времени, которое мы меряем по часам, мы еще очень часто и очень много обращаемся к категориям времени, сами того, быть может, не замечая. Когда кто-то говорит, что мы опоздали родиться, или это слишком рано, а это слишком поздно, что-то произошло, то это все временные категории, хотя, конечно, человек не имеет в виду ни календарь, ни часы, а он имеет в виду, что нечто движется от чего-то к чему-то. Вот это вот представление о том, что мы не просто существуем, а с нами все время что-то происходит, и мы куда-то движемся от чего-то к чему-то, пусть даже от рождения к смерти. Но это представление очень важно для обычных людей, а для социолога важно, как это говорится, отрефлектировать это обстоятельство и сказать, что вот есть социальное время, и дальше отметить, что, ну, например, социальное время в разных социальных группах с разной скоростью течет. Вот, наверное, радиослушателям приходилось замечать такую вещь, что вот им кто-то рассказал анекдот, для них новый. Ну, было очень смешно, посмеялись. Проходит какое-то время, и они слышат этот же анекдот от какого-то другого человека, который тоже его рассказывает как новый. В этих случаях стоит задуматься, а к какой группе отношусь я, а к какой группе относится этот человек, рассказавший мне этот анекдот? Почему до него этот анекдот дошел много позже, чем до меня? Ведь скорость, так сказать, распространения, там, передачи от человека к человеку, она более-менее одинакова везде. Это значит, что анекдот этот шел какой-то длинной дорогой. Или по-другому, что вот социальное время для этого человека течет не так, как для меня. Ну, все то же самое можно замечать на модах. У нас уже это не носят, а у них все еще это носят или говорят.
Это был Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Во второй половине часа, после краткой сводки новостей, на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Ульяновский суд оштрафовал блогера за агитацию в «Живом журнале». Александр Брагин, тот самый блогер, гость воскресной студии «Радио Свобода», ведет программу Екатерина Пархоменко. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовал Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады, вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Огромное спасибо всем, кто прислал нам сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье задержаны делегаты прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Около 40 человек блокированы милицией в автобусе в городе Химки, сообщила Радио «Свобода» делегат съезда из Липецкой области Наталья Кабакова. В Москве и Петербурге сегодня оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит марши несогласных. В Петербурге накануне совершено нападение на активиста Левого фронта Максима Малышева. Он был избит. В Владивостоке сегодня свыше 2000 человек приняли участие в акции протеста против повышения таможенных пошлин на автомобили. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва бомбы погибли трое афганских полицейских, ранено 12 человек, в том числе мирные жители. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. В Греции минувшей ночью продолжились беспорядки, поводом для которых стала гибель подростка, застреленного полицейскими неделю назад. Волнения не утихают с прошлой субботы. В Туркмении сегодня проходят парламентские выборы. Впервые за ходом голосования следят наблюдатели из ООН и ОБСЕ. Присутствует также наблюдательная миссия СНГ. Великобритания выделит Пакистану около 9 миллионов долларов и предоставит технологическую помощь для усиления борьбы с терроризмом. Об этом сообщил британский премьер Гордон Браун после встречи в Исламабаде с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Россия передала Никарагуа оборудование для больниц, полицейское и военное снаряжение на сумму около 200 тысяч долларов США. Индийские военные и моряки захватили 12 сомалийских и 11 йеменских пиратов. У берегов Италии погиб известный российский путешественник Евгений Гвоздев. В Париже сегодня члены правительства Афганистана встретятся с послами соседних стран и представителями мировых держав.
Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода», как всегда в этот час по воскресеньям, «Радиоблог». Веду программу сегодня я одна, меня зовут Екатерина Пархоменко, и гость у нас сегодня не непосредственно в студии, а по телефону, поскольку наш сегодняшний герой живет в Ульяновске, и вот мы решили попробовать поговорить с ним по телефону. Приглашаем также и вас, дорогие слушатели, поучаствовать в нашей беседе. Может быть, у вас возникнут какие-то вопросы. Звонить нам можно по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Звонок со всей территории Российской Федерации бесплатный. Пожалуйста, звоните. Гость у нас сегодня ульяновский житель, как я уже сказала, блогер. Зовут его Александр Брагин. Сейчас мы попробуем с ним связаться. Он уже в эфире. Александр, вы с нами?
Да, добрый день.
В эфире. Отлично. И я скажу буквально два слова о том, что почему мы решили обратиться к вашему сюжету. Дело в том, что блоги, и в частности живой журнал, становятся настолько как бы привычной и традиционной частью обихода нашего информационного, я имею в виду, что закону так или иначе, закону, правоохранительным органам, суду надо как-то с этим предметом, с этим феноменом как-то научиться обращаться. И пока у наших представителей закона получается это не очень хорошо, на мой взгляд, потому что они упорно пытаются новый некий предмет, новый феномен записать по какому-то уже известному им разряду. И пример с тем, что произошло с Александром, показывает, что вот опять происходит та же самая коллизия. А теперь я хотела бы, чтобы Александр нам немножко рассказал, слушателям я имею в виду, что именно произошло.
Ну, как вот вы сказали правильно, что сейчас глядим журналам пристальное внимание. А что произошло как раз в день Конституции, как ни парадоксально, 12 декабря мировой суд за Свияжского района города Ульяновска вынес по мне решение касаемо моего живого журнала. В частности, я был этой осени кандидатом в депутаты Ульяновской городской думы. Естественно, как бы я об этом, я как бы о процессе выборов, о том, что я выдвигался, писал в живом журнале. И по итогам выборов, спустя вот уже практически 2 месяца, городская избирательная комиссия города Ульяновска составила на меня протокол об административном правонарушении. Одним из пунктов как бы обвинения явилось то, что я в своем электронном виде, как они обозвали, информационной телекоммуникационной сети общего пользования интернета, на страницах сайта живого журнала разместил без предварительной оплаты агитационный материал. Указаны обстоятельства свидетельств о наличии в моих деяниях признаков правонарушения, а именно статьи 5.18 КОП РФ, то есть использование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании денежных средств и перечисленных в избирательный фонд. В рамках суда избирательная комиссия приводила различные доказательства, потому что это является мой журнал и тот материал, который разместил, как бы агитационным материалом. Плюс то, что я его не оплатил избирательного фонда, а значит нарушил закон. В результате суд признал, что да, является это агитационным материалом, и я за него должен был заплатить. Заплатить как за само размещение и также заплатить за доступ в интернет. То есть, если вот коротко, примерно вот ситуация такая. Mm-hmm.
Я походила по вашему блогу, и да, я на всякий случай назову его адрес, потому что я думаю, что слушателям нашим тоже интересно. Брагин Саша через нижнее подчеркивание, да?
Нет, в середине. Дефис.
С дефисом. bragin.sasha.livejournal.com. Так что можете сами сходить и почитать. Так вот, то, что я там увидела, вы там опубликовали свою биографию. Да, и вашу программу, собственно, да, с чем вы идете
как бы,
на выборы?
Не совсем ее опубликовал, да, она там размещена, как бы я со своими френдами, то есть, как бы вот...
Ну да, вы с ним поделились, что вы собираетесь, собственно, представлять избирателю.
Да.
Тем более, что живой журнал, это, как известно, к как бы трансграничный такой носитель, что да, читают его, вот мы живем в Москве, его читаем, люди, живущие в Париже, его читают, люди, живущие во Владивостоке, могут его читать и так далее. И все эти люди, не живущие в Ульяновске, не могут быть вашими избирателями, не правда?
Да, но я сразу же хочу как бы отметить, что есть как бы федеральный закон об основных гарантиях избирателей и прав, где сказано, что закон предусматривает возможность проведения даже агитации, минуя как бы финансовые средства собственными силами. То есть даже с тем согласиться, что это признали как бы агитацией, я как бы могу, не затрачивая ресурсов на это, денег, просто свои собственные как бы силы размещать.
Скажите,
то есть,
а если...
Это закон, это тоже суд не учел вот этот, как бы мой довод.
Ну да, на самом деле, насколько я понимаю, ваши записи в живом журнале можно было бы скорее, как бы это сказать, уподобить, как если бы вы где-то такое выступали на случайном собрании. Я имею в виду какое-то уличное сборище, я не знаю, как это описать. Можно себе представить такой спонтанный...
Если просто даже с друзьями говоришь, уже, считай, можно так приравнять к этому, к агитации. Неоплаченный.
Ну, в том-то и дело. Вот здесь непонятно, где проходит граница. Что ж мне теперь вообще молчать, как рыба, или делать это только за деньги?
Ну вот я еще поясню, как бы, довод той же избирательной комиссии. Они к чему это все свели? То, что я это размещал в интернете. Значит, я затратил какую-то копейку, там, рубли на размещение само.
Ага.
Следовательно, я, опять же, не показал это в финансовом отчете, на какие средства это я разместил. Они провели так называемую трассировку, используя какую-то программу трассе, согласно которой они выяснили, что нас, живой журнал, в этот день я выходил с своего домашнего компьютера.
Uh-huh.
То есть они это доказали, вот, в правонарушении я его совершил именно дома, именно я выходил с этого компьютера по этому адресу на этот живой журнал, и я размещал. И uh-huh. они как бы пояснили, что кандидат обязан оплачивать ничего. Естественно, даже домашний интернет. Он обязан оплачивать, если у него нет штаба, находится в квартире, услуги ЖКХ, свет, кварплату. Все с избирательного счета.
Скажите, пожалуйста, вы живете в отдельной квартире?
Ну, я живу, да.
Да? И вы счета за коммунальные услуги тоже внесли в ваш отчет о финансировании избирательной кампании?
Нет.
Это как работа. Это вам не было предъявлено в качестве
этого
нарушения?
Нет. Как раз
вот это
этого
очень
нет.
Смешно,
но...
конечно.
Но вот избирком пояснил представитель, что обязан кандидат это тоже оплачивать из избирательного счета.
А если бы вы по телефону кому-то рассказали о том, что вы собираетесь делать, ну, как бы изложили с кем-нибудь, с кем вы разговаривали, свою программу предвыборную, это тоже можно было бы вам включить?
Да, они это считают тоже. И тем более у нас как бы во время выборов были претенденты такие, но тогда избирком проиграл. То есть они к одному кандидату уже предъявляли претензии во время выборов и хотели его снять. Кандидат тоже оппозиционной власти был. Что он не оплатил свой избирательный штат. А избирательный штат у него на нем же зарегистрирован. Он должен был за него оплатить именно не за аренду, а еще за коммунальный, за свет. А он это не заплатил. И то, что он разговаривал по телефону.
И все это совершенно за свой счет, не указав это в финансовом отчете.
Да.
Прекрасная история, просто прекрасная. Честно говоря, я сталкивалась, ну, то есть вот наш коллега Виктор Шендерович, когда баллотировался в Московскую Думу, то его профессиональная деятельность, она подверглась ограничениям, потому что, естественно, когда у тебя есть такая площадка, я имею в виду медиаплощадка, то тебе приходится так или иначе фильтровать, что ли, что и как ты говоришь в эфире, и поскольку Виктор работает не только у нас, но еще и на «Эхе Москвы», я помню, что тогда его программа на «Эхе» была просто приостановлена ровно за тем, чтобы избирательные комиссии не могли предъявить ему это в качестве нарушения. И это довольно сложная такая коллизия. Тем не менее, программы его в нашем эфире продолжались, но мы не участвовали в освещении, как это называется, предвыборной гонки в Московскую Думу, поэтому здесь трудно было предъявить ему претензию. Вообще вот это вот соотношение медиа и выборов, оно дико сложное, насколько я помню. Я просто для наших слушателей поясню, что либо вы регистрируетесь как медиа, которая участвует в предвыборной истории, да, в избирательной кампании, и тогда вы можете размещать какие-то материалы за
оплату, да, за деньги, как рекламу кандидата. Но если вы не зарегистрируетесь, получается, что у вас вообще рот заткнут, потому что вы не можете ничего сказать. Иначе начинается... У нас была такая коллизия, когда Мария Арбатова подала иск против Радио Свобода, потому что на Радио Свобода выступал кто-то из ее соперников на тех же самых выборах в Московскую Думу. И суть ее претензий сводилась к тому, что как бы неравные права были предоставлены кандидатам. Вот. И это тоже было сделано после уже выборов. В общем, мы никак ситуацию исправить не могли, но совсем не говорить о выборах мы тоже не можем. Возвращаясь к вашей истории, вы как бы никакое... То есть получается, что никто не предъявил претензии, да, что кто-то другой не смог разместить, например, материал...
Ну, претензии никто не предъявил. И, кроме того,
только избирательная комиссия.
Да, вы правильно сказали про СМИ. Живой журнал не является средством массовой информации. Это средство массовой информации понятно там по закону.
Угу.
И действительно никто как бы претензий не предъявлял и не высказывал. И тем более живой журнал это как бы бесплатный ресурс, угу, который доступен всем.
Угу.
Заводите его, пожалуйста, ведите. Другой вопрос, что там есть как бы технические возможности усовершенствовать, но это уже оплачивается. Но это никак не влияет на равный всем доступ к нему.
Безусловно, здесь я с вами совершенно согласна. Я вообще вижу, что последние процессы, связанные с публикациями в блогах, а самые громкие из них – это история про сыктывкарского блогера Саву Терентьева, который получил просто срок условный за высказывание в блоге, причем даже не в своем, а в чужом, и это было эмоциональное мнение. Но, тем не менее, я знаю, что сейчас... Он находится в процессе кассации этого приговора. Там то же самое, та же самая история. Он получил... Обвинение базировалось на том, что живой журнал – это средство массовой информации. То же самое произошло с блогером из Перми, который написал некий вполне художественный текст по мотивам актуальных событий, актуальных на тот момент, и получил за него наказание в виде штрафа, потому что этот текст был как это, интерпретирован как ложное сообщение о готовящемся теракте. И за это он был оштрафован. Не знаю, готов ли в данном случае пострадавший блогер судиться дальше, да, обращаться в следующую инстанцию и так далее, потому что, в общем, он, конечно, натерпелся, бедняга, там сколько было допросов, выносов и так далее. Но тем не менее, вот уже две истории, где блог, живой журнал признан судом, как средство массовой информации. Ваша история в этом сюжете третья. И меня это очень беспокоит, потому что на самом деле блогер не берет на себя те обязательства и ограничения и ответственность, которые берет на себя средство массовой информации, про которое есть закон. И как-то эта история должна регулироваться, потому что блогов у нас, русских, я имею в виду русскоязычных блогов, зарегистрировано в мире там больше миллиона. И это просто нереально, да, предъявлять ко всем к ним требования и ограничения, которые предъявляются к средствам массовой информации. Вот что вы по этому поводу думаете?
Ну, я полностью с вами согласен. Хотел бы еще по одному другому аспекту. Как угу. Вот сейчас обрабатывается модель на будущее вообще снятие всех неугодных людей с выборов. То есть они делают аналог, что придется, я не знаю, платить, наверное, и за еду из избирательного фонда. То есть вот это еще второй аспект, то, что сейчас как бы обрабатывается модель недопущения всех, кто критикует власть.
Uh-huh.
А что касаемо регистрации, то сайты политических партий во время во время выборов и так много информации размещается. А они же как средства массовой информации не зарегистрированы, тогда надо
регистрироваться. Действительно. То есть получается, что с точки зрения вот суда, который вас присудил вам штраф, любая информация это масс-медиа. Получается, что собственный сайт партии это тоже должно быть масс-медиа.
Выходит, что по логике суда это так именно.
Скажите, Александр, а вы собираетесь оспаривать это решение суда?
Ну, естественно, да. Вот как раз завтра мне должны дать полностью постановление суда с всей обоснованием.
Мотивировочной частью, да?
Угу. Да, собираюсь оспаривать, плюс взять документы, копии, которые прислал избирком. То есть еще вопрос, меня как бы интересует, насколько законно они вообще имели право просматривать, откуда, как я и выхожу. То есть же интернет же по закону, это как бы он приравнивается к телефонной связи.
Угу.
А следовательно, чтобы получить доступ к расшифровкам телефона, как куда я звонил, там, о чем я разговаривал.
Ну да, нужно постановление суда, насколько я понимаю.
Суда, либо могут исключить в случае там правоохранительные органы.
Угу.
А на каком основании это делают избирательные комиссии?
А, собственно, трейсинг делала избирательная комиссия, именно, то есть тот, кто обращался в суд против вас, да?
Да, то есть, ну, а по суду что я могу пояснить? Суд действительно мировой, он столкнулся как бы впервые такой, и мое вот мнение сложилось, что он просто положился как бы на мнение именно избирательной комиссии, все-таки
угу.
для них уважаемый орган, значит, профессионал.
Угу.
Вот.
Да,
и,
это интересно.
Я спаривать буду.
Угу, понятно. У нас есть звонок от слушателя из Челябинской области. Дмитрий, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Алло? Нет, извините, не получается. Ну, вернемся к этому чуть позже. Действительно получается, что, во-первых, есть очевидное вмешательство, что называется, в частную жизнь, да, кто-то прослушивает... Не прослушивает ваш телефон, да, прослеживает ваши действия в интернете. Это как бы не является законным. Может быть. А может быть и нет. То есть это вопрос, который тоже надо было бы разобраться в суде и понять, есть тут нарушение ваших прав на частную жизнь или нету.
По суду хочу пояснить, что так как мировой, там сроки 5 дней, и я вчера ходатайствовал отложить дело.
Ага.
У меня даже была весомая как бы причина. Мне надо было ехать в другой суд.
Uh-huh.
А, по другому делу. Суд отклонил мое ходатайство, сказав, что сроки короткие в районном суде.
Uh-huh.
И когда постановление было зачитано, как бы мне сказали, что я могу обжаловать. То есть вчера отложить было, как бы, чтобы досконально все это разбираться и требовать, нереально было. То есть суд не пошел на это.
Понятно. У нас еще один звонок. Сергей Иванович из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот в свете всех вот этих событий, вот когда, допустим, ну, идут выборы президента, и президент вот у нас показывали каждый день, когда он ездил, ну, на какие-то там совещания, там, просмотры, и все это говорилось его работа.
Угу.
Вот тогда можно сказать, что это тоже должно оплачиваться из избирательного фонда президента. Я правильно понял, так?
Ну, я бы вот предпочла, чтобы Александр ответил на ваш вопрос, что он думает.
А, ну, получается, да. Раз как бы его работа, но, опять же, доступ на телевидение. То есть, такая с аналогу доступ к моему интернету, как я выходил. Получается так, что и это должны были оплачивать.
Да, это много обсуждалось после президентской кампании. И тогда, собственно, оправдание состояло в том, что человек исполняет свои обязанности. Телевидение не может этого не освещать, поскольку это представляет общественную и социальную важность. И вот таким вот образом, хотя я помню, что когда медиа, всевозможные медиа-мониторинг публиковал, у кого из кандидатов сколько было в эфире, но это просто было поводом для претензий со стороны международных наблюдающих организаций, что равные права по части доступа к СМИ, конечно, не были соблюдены в этой кампании. При этом... Возвращаясь к нашим носителям, да, к интернету и блогам в частности, эта вещь доступна, в общем, практически всем. Никаких денег за это особенных платить не надо. Ну, если не считать того, что вы оплачиваете доступ просто в интернет. Как вы думаете?
А, ну, как я вот сказал, что действительно доступ в интернет избирательная комиссия пояснила, что надо оплачивать, но исходящий трафик у многих провайдеров бесплатный. То есть, если я даже размещаю информацию...
О, кстати, да, это забавная деталь. То
я
вы платите только за входящие пакеты.
Да, я вот размещаю информацию, ни копейки не затрачиваю, потому что исходящие бесплатно. Это тоже как бы довод тоже не был учтен.
Угу. Скажите, а вы вот, да, вы оспариваете это решение суда, и я понимаю, что это еще все впереди, но тем не менее, планируете ли вы к следующему процессу, следующей инстанции привлечь какого-нибудь эксперта?
А, да, собираюсь как бы вот по каждому из этих параметров, то, что указано, будет решение привлекать экспертов, в частности, из избирательного права.
Угу. Да, это важно, да.
Экспертов, ну, наверное, может быть, системных администраторов, которые бы пояснили, а как это вот вообще трассировка, нужна ли на нее лицензия, кто может это делать.
Угу. Ну, мне никогда не приходилось делать эту процедуру в отношении кого бы то ни было, кроме самой себя, да, когда ты пытаешься понять, почему у тебя там что-то такое не проходит, где застревает и так далее. Трейсинг своего собственного компьютера сделать небольшая проблема при известном, ну, владении навыками. А вот как это сделать для чужого, ну, я, да, честно говоря, стороны, не знаю. Да.
Честно говоря, просто не представляю. Избирательное право, где у нас фигурирует, что обязан кандидат вплоть до там телефонного разговора и квартплаты оплачивать.
Да, это очень интересно.
Когда федеральный закон говорит, что можно собственно силами использовать.
У нас есть еще один звонок. Юрий Михайлович из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я судился 7 раз. В основном в Москве. Пытался вернуть свои вклады, украденные в 91-м году. На меня наехал милиционер в Голицыно. И все судьи против нас. Поэтому меня удивляет наивность вот этого Брагина из Ульяновска, что он там что-то хочет где-то высудить. Это гиблая затея. Пока у нас не изменится судебная система, наше дело кирдык. И у меня даже досье в Страсбурге, но они что-то не спешат. У меня там очередь 6185. Это мое досье, номер.
Понятно.
Досье. 6185. И они что-то не спешат.
Понятно. Спасибо, Юрий Михайлович. Александр, прокомментируйте как-то эту историю.
Существует такое мнение, что в суды бесполезно обращаться и либо оспаривать как бы их нерешение. Но могу сказать по себе, что неоднократно как бы я являлся истцом, то есть подавал по определенным вопросам в суды. То есть выигрывать в суды. Главное, как к этому подойти.
Меня поразило, что сам Юрий Михайлович первым делом сообщил нам, что он судился 7 раз. То есть он не ограничился одной попыткой. С одной стороны, это большой опыт, с другой стороны, он не оставляет попыток добиться правды именно в суде.
Да, да. Вот он говорит, что как бы там нет правды, а сам же продолжает, действительно.
Ну, на самом деле, это очень, как бы, такое упорство вызывает уважение. И я все-таки думаю, что нет у нас другого способа добиваться правды, как все-таки через суд. Ну, не бунтом же, в конце концов. У нас звонок от Игоря из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. А вот если рассматривать такой вопрос. Допустим, Басилашвили баллотируется в депутаты, и у него юбилей. Про него передача по телевизору идет. Но в юбилей нельзя же без передачи какой-то юбилейной. Это раз. Второй раз. Второе. Индивидуальный предприниматель. Вот он обязан на вывеске своей указывать магазина своего. Индивидуальный предприниматель такой-то. Это реклама. Оно является, так сказать, подсудным делом. Или, например, буклет фирмы выпускает. Президент баллотируется в депутаты. А в любом буклете фирмы всегда президент представляет фирму. Там его портрет и все дела фирмы, как он их ведет.
Какой он прекрасный, да.
Да, буклет издается тоже. Официальная реклама, расходная реклама у фирмы. А он вдруг решил выбраться. Значит, к нему теперь опять, что он через фирму пропаганду свою ведет? Это вообще странно у нас положение в судах.
Прекрасный, прекрасный. Спасибо вам за такие примеры. Саш, вы что думаете?
Я как раз и добавлю. Ульяновская область в этом плане давно продвинулась. На прошлых выборах, вот на этих.
К сожалению, Александр, у нас сорвался звонок, но сейчас мы попробуем его восстановить. А тем временем... Игорь, вы еще с нами? Нет, тоже нет. Короче говоря, действительно, коллизия становится такой слегка абсурдной, что вообще пошевелиться нельзя, не оплатив, кандидату я имею в виду, не оплатив это шевеление из избирательного фонда. Отличный пример с артистом Басилашвили. Саша?
Да. Да, да.
Да, я просто закончу фразу. Мне показалось очень забавным пример с артистом Басилашвили, потому что он же не планирует телевизионный эфир. Это не его инициатива, он не может это влиять на это. Да? Телевидение решило сделать программу к его юбилею. Что будем делать? Запрещать? Просить их отказаться от этого? Как быть в таком случае? Телевидение это точно средство массовой информации? Тут двух мнений нету. Как вы думаете?
Ну, здесь, да, вопрос, как бы сказать, двоякий получается. Либо он должен как кандидату потребовать, чтобы программу не показывали, либо телевидение должно это оплатить кандидат через избирательный счет.
Скажите, а у кандидатов на муниципальном уровне есть какое-то количество бесплатной рекламы? Вот на федеральных выборах же такое есть. У партии, у кандидатов есть какое-то количество бесплатного времени на зарегистрированных каналах?
Но на муниципальных местных выборах на каналах нет. Оно есть только на региональных законодательных собраниях. А на, их, на местных маленьких выборах есть только в газетах. И то, в том средстве массовой информации, которое принадлежит муниципальному образованию. Это не везде есть.
Понятно. Ну, хитрая такая история. У нас еще один звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я капитан первого ранга мозговой Сергей. Я отвечаю за движение за нашу родину. Нас затолкали в автозак за то, что мы пришли на Пушкинскую площадь. Офицеры российские, советские, сказать свое слово в защиту армии против развала вооруженных сил. Здесь, так сказать, подошли зверские, так сказать, генерала фронтовика Великой Отечественной войны, генерала Фомина, и даю ему трубку.
Алло.
Да, что у вас там случилось?
А случилось то, что наша демократия фашистского толка у Путина действий, вот генерала, боевого участника Великой Отечественной войны, затолкали в автозак и не дали даже слова сказать.
Причем зверски.
Знаете, я попрошу наши новости с вами связаться, если вы оставите у нашего координатора какие-то свои номера, потому что, к сожалению, по теме нашей программы мы никак не можем сейчас вам помочь сию секунду, кроме того, что мы дали вам это сказать в эфире, потому что я не поняла, что за событие, чей это митинг и почему так жестоко с вами обошлись. Простите, сейчас попробуем вам помочь другим способом, но в рамках этой программы, увы, это не получится. Саша, скажите нам что-нибудь на прощание, у нас кончается время.
А ну что я могу сказать? Если такие случаи, как возникают, надо идти до конца, все у нас оспаривать и как бы смотреть все вот это федеральное законодательство и пытаться еще до следующих выборов что-то как бы оспарить и доказывать, что не все должен кандидат и человек оплачивать с избирательного счета. Ну и защищать свои права.
Спасибо большое. Да, защищать свои права – это ключевые в данном случае вещи. Программу вела Екатерина Пархоменко. В следующем части слушайте «Лицом к лицу». В гостях у Михаила Соколова заместитель председателя Комитета Государственной Думы Олег Шин. Спасибо и до свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые полосы как русских, так и латышских газет вышли.
На сцену хлынула кровь, а сам актер покачнулся и упал замертво.
Я думаю, что это было очень действенное вмешательство правоохранительных органов.
Сейчас американская автомобильная
программа. Четвертый-пятый курсы сегодня могут прожить нормально, учитывая, что они работают, а вот первый, второй, третий вряд ли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир.